Приветствую вас, дорогие друзья. Мы продолжаем наши беседы по святилищу с Виталием Олейником. И сегодня мы будем говорить об очищении святилища. Приветствую, Виталий.
Здравствуйте, Андрей.
Вот годичный цикл всех служений, которые происходили в земном святилище, он заканчивался таким особенным праздником – очищение святилища. Что это за особенный праздник и почему необходимо было это святилище очищать?
Если уточнить, то это был предпоследний праздник, да, потому что потом еще кущи. Угу. Вот. Но что касается вот работы с грехом, абсолютно верно. Это было последнее, что происходило вот в процессе очищения греха. И в 16 главе книги Левит, в стихе 29 и 30, говорится об этой заповеди, собственно. «И да будет сие для вас вечным постановлением в седьмой месяц, в десятый день месяца, смиряйте души ваши, и никакого дела не делайте, ни туземец, ни пришелец, поселившийся между вами, ибо в сей день очищают вас, чтобы сделать вас чистыми от всех грехов ваших, чтобы вы были чисты пред лицем Господним».
Ну вот интересно, написано, что в сей день очищают вас, чтобы вы были чисты. Но разве люди не очищались, принося ежедневно жертвы, каждый за свой грех? То есть вот человек совершил грех, он принес жертву, он получил прощение, очищение.
Безусловно.
Все? А тогда зачем ему еще раз, если он чист к этому моменту?
Обыкновенно этот праздник называют Йом-Кипур. Так, сегодня в богословской литературе, в иудаизме он назовется. Однако, если смотреть на термин, который непосредственно Тора предлагает, то это термин Йом-Ха-Кипурим. Им – это окончание множественного числа. Дословно, день очищений. Потому вот очищение людей – оно идет в связке с очищением кое-чего еще. Давайте посмотрим, чего. Сказано в 20 стихе. «И, совершив очищение святилища, скинии собрания и жертвенника, и, соответственно, людей». То есть, фактически, в этот день очищались. Во-первых, весь род первосвященнический. Во-вторых, святилище и все, что в нем. И, в-третьих, люди. Соответственно, это все как-то было синхронизировано, и мы таким образом уже должны отойти от темы индивидуального очищения людей. Все, что в течение года происходило, это очищение человека как персоны. Вот согрешил, принес жертву.
То есть личность, личность согрешила, да. Личность очищена.
Или же, скажем, когда первосвященник грешил за него, или бывало так, что все общество совершит по ошибке, но это за индивидуальную провину, скажем, за разовый грех.
Так.
Вот, человека ли, часть народа, священника ли, или вот народа целиком. А вот здесь происходило очищение в каком-то более глобальном смысле. И вот почему это нужно было делать, Священное Писание объясняет так. В книге Левит сказано в 5 главе, в 1 стихе, в частности, написано, «Если кто согрешит тем, что слышал голос проклятия и был свидетелем, или видел, или знал, но не объявил, то он понесет на себе грех». То есть человек несет грех с момента согрешения, неважно, какой грех, или такой, или проклятие, или лжесвидетельство, или любой другой. Человек, совершив какое-то преступление, нарушив закон Божий, он несет грех.
Ну, естественно, в любом случае, даже бремя вины, оно достаточно физически ощущается.
Человек, как правило, если совесть не прожег, он знает, о чем идет речь. То есть вот эта вот ассоциация вины, ассоциация бремени, ассоциация тяжести дается в Торе. И если человек дальше вот так вот будет его нести, этот грех, то заканчивается это следующим. В книге «Числа» в 9 главе, здесь рядышком, 9 глава, 13 стих, говорит, «А кто чистый, не находится в дороге и не совершит Пасхи, истребится душа-то из народа своего, ибо он не принес приношения Господу в свое время, понесет на себе грех человек тот». То есть, если человек с этим грехом ничего не делает, дальше его продолжает нести, то результат таков – истребится из народа. Потому это серьезнейшая проблема. Нельзя самому нести грех. Можно, конечно, но тогда…
Результатом будет
смерть.
Ну, хорошо, он доносит этот грех в святилище.
Да.
И этот грех, по сути, перекладывается на животное. Все, он очищен от этого греха, да. Он свободен.
Но теперь на кого он возложен? Вот главный вопрос. И в Священном Писании это представлено так. В книге «Исход» в 34 главе, там, где Всевышний является Моисею на горе Синай, и Моисей просит: «Покажи мне славу твою», то вот провозглашая, какова эта слава, в 34 главе книги «Исход» мы читаем о Божьих словах. Сказано: «Господь, Господь Бог человеколюбивый и милосердный, и долготерпеливый, и многомилостивый, и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех». Прощающий, дословно в оригинале, несущий, глагол, древнееврейский глагол «носа». Господь несущий.
То есть для того, чтобы действительно простить грех, этот грех не может просто так вот простили и забыли, да? Надо что-то с ним еще дальше сделать.
И Бог, оказывается, берет его на себя. Бог начинает нести этот грех, потому что мы должны помнить, книга Исход 25.8, «Устрою там они мне святилище, и буду обитать посреди них». То есть святилище – это дом Божий. И когда грех человек себя снимал, отдавал его священнику, священник вносил его в дом Господень.
Получается, таким образом люди своими грехами это святилище оскверняли.
На протяжении всего года. Я хочу еще раз подчеркнуть личностную природу всего этого. То есть грех ведь это не только вопрос, скажем, юридической ответственности. Это вопрос также и урона, и потерь, которые приходят с последствиями этого греха. И потому Всевышний брал как бы грешника на поруки, и он вот в течение года этот грех нес. Мы уже говорили о том, как человек перекладывал вину. Это путем конкретного объявления, какой именно грех он совершил, и путем просьбы о прощении. Вот когда он явно и четко обозначен и назван, это и есть исповедание грехов поименно, по совершенному. И после этого, в результате вот указанных процедур и жертвоприношений, Всевышний нес грех. Но все прекрасно понимают, что Всевышний свят, и Он праведен, и между Ним и грехом не может быть ничего общего. И потому вот в служении святилища, в этом прообразном служении, которое указывало на большие реалии, Господь показывал, чем это все в конечном итоге заканчивается. Поэтому давайте вспомним, что происходило вот в этот Йом-Кипур, в 10-й день 7-го месяца библейского лунного календаря. Один козел для Господа, а другой для Азазела. Грех Библия рисует как нечто материальное.
Что на территории святилища приносилось жертвы Богу и дьяволу?
Понятие судного дня, оно двояко.
Небесное святилище, получается, осквернилось из-за того, что там появились наши грехи. То есть, получается, они должны были что-то с этими грехами потом дальше сделать.
Да.
Так долго продолжаться не могло. Вот люди все приносят эти грехи к Богу. И Бог не имеет, как вы сказали, ничего общего с грехом. А тут, получается, хочешь не хочешь, они принесли в его дом все эти грехи, и ему надо что-то с ними сделать. Так как мы говорили, что его нельзя, этот грех, просто вот взять, простить, то что, его надо переложить еще на кого-то? И как долго это будет перекидывание, извините, грехов туда-сюда? Вообще этому конец какой-то будет? Или мы сейчас возьмем и святилище выкинем, поставим там, пусть оно там стоит, некая такая, не знаю, вселенская свалка грехов?
Да, знаете, я сейчас вспоминаю, когда вы это говорите, о проблеме хранения радиоактивных веществ.
Ну, типа того.
В разных местах, в разных странах это в действительности серьезнейшая проблема, поскольку вот даже те контейнеры, которые были на тот момент, десятилетия назад, построены по последнему слову техники, они, оказывается, сейчас все-таки просачивают это радиоактивное вещество. И огромная проблема. То есть, в действительности, грех Библия рисует как нечто материальное. Это не просто вот вопрос того, простить или не простить. Бог на нас зла не держит, мы его дети. и потом тому, как мы детей прощаем, когда они осознают свою вину, и даже заочно прощаем, потому что мы знаем, что они растут, они развиваются, многого не понимают, потом осознают, мы их учим и так далее. Но, тем не менее, если они что-то, вот скажем, испортили, разбили, уничтожили, разрушили, тем не менее, мы за это платим. То есть есть реальные, конкретные последствия греха. И вот Бог это все берет на себя. Что же происходит в Йом-Кипур или в Йом-Ха-Кипурим, в День очищения? Книга Левит об этом нам рассказывает подробно. В 16 главе сказано, начиная с 7 стиха следующее. «И возьмет двух козлов и поставит их пред лицем Господним у входа скинии собрания, и бросит Аарон о обоих козлах жребии. Один жребий для Господа, а другой жребий для отпущения». Так, два козла. Для Господа понятно. Но вот термин «для отпущения», который стал вот фактически термином нарицательным, вот «козел отпущения», так в народе обыкновенно говорят, да? Вот тот, на которого в конечном итоге вину возлагают.
Тот фактически, самый, которого Азазель называют, да?
Вот, в подлиннике это термин не отпущение, а имя собственное. Азазель. И потому в подлиннике так, ла Азазель, дословно для Азазеля. Один козел для Господа, а другой для Азазела. Те, кто читал произведение Булгакова «Мастер и Маргарита», они готовы к тому, чтобы понять, о чем идет речь. Фактически, термин «Азазел» сегодня в современном Израиле – это эквивалент русскому термину «черт». То есть, когда кто-то на кого-то разозлится, вот, на святой земле, так сказать, они говорят «лехла Азазел», то есть «иди ты к…» вот, и так далее. То есть, это совершенно определенно, это дьявол, это сатана. И этимологически говоря, «Азазел» – «эл» – это «бог», а вот первая часть – это как бы свирепый бог, злой бог, вот такой.
Вы знаете, получается сейчас какая-то еще хуже ситуация, что на территории святилища приносилась жертва богу и дьяволу?
Так вот, это один из ключевых вопросов, который, к сожалению, при невнимательном чтении многие не видят. Козел для Азазела не является жертвой. То есть процедура такая. Сказано, что, я читаю дальше, «Приведет Аарон козла», 9 стих, «на которого вышел жребий для Господа, и принесет его в жертву за грех». То есть вот кровью именно этого козла очищалось вначале содержимое святого святых, то есть ковчег завета, затем у нас жертвенник курения, и затем священник, первосвященник выходил на двор, и там очищал жертвенник всесожжения. И вот когда вот это все было очищено, после этого происходило следующее, 16 глава книги Левит, 20 стих и далее. «И совершив очищение святилища, скинии собрания и жертвенника, приведет он живого козла, и возложит Аарон обе руки свои на голову живого козла, и исповедает над ним все беззакония сынов Израилевых, и все преступления их, и все грехи их, и возложит их на голову козла, и отошлет с нарочным человеком в пустыню».
А можно на этом паузу маленькую? То есть получается, что очищение святилища – это что? Он сам собрал, по крайней мере, символично, да, собрал все грехи, которые туда приносили.
Все исповеданные, покаянные, да, и отпущенные грехи.
И вот он их выносит и возлагает на вот этого второго козла. То есть он исповедует их над ним, на голову руки ставит и так далее. Но большинство христиан понимает, что это должен, грехи должен понести Христос.
Верно. И он уже понес. Потому что первый козел, козел для Господа, который как раз и является прообразом Агнца Божия Иисуса Христа, он взял грехи, и он отдан в жертву, он приносится в жертву, кровь его проливается, и пролитая кровь очищает святилище. А вот этот козел, он вступает в силу, и церемониал продолжается с его участием уже после того, как Агнец Божий заклан. То есть это означает, что что-то должно произойти когда-то позже в истории спасения.
То есть у нас должно быть еще, по сути, и очищение небесного святилища. Я думаю, мы до этого дойдем. У нас еще вопрос с козлом вот остался.
Что с ним дальше произошло, да? Написано, «И понесет козел на себе все беззакония их в землю непроходимую, и пустит он козла в пустыню». То есть, иными словами, из системы святилища и из территории общества Господня этот козел, который несет на себе грехи уже искупленные, то есть грехи очищены, которые временно Бог на себя взял во святилище, но понятно, что он не может их нести всегда, поскольку он свят, то они возвращаются в этой ассоциативной вот системе на первоисточник зла. И вот очень интересно, что когда мы смотрим на фразу «он понесет их в землю непроходимую», то вот этот вот термин, он по-разному переводится. Есть такие переводы, как «в землю отвесно иссеченную», или, по другим версиям, «в землю обрывов». Согласно иудейской традиции, этого козла сбрасывали со скалы, и он в бездну, то есть с высокого места, и, соответственно, он погибал. Таким образом, как бы зло полностью вот в олицетворенное в этом козле отпущения для Азазела, оно исчезало и истреблялось вместе с ним.
Ну, по крайней мере, оно исчезало из общества.
Да.
Потому что из храма его вынесли, из общества его изгнали. Мы сказали, что его как бы в жертву не приносили, но с другой стороны, он так или иначе все равно погибал. В пустыне ли погибал, или со скалы его сбрасывали, так или иначе погибал. То есть в любом случае получается как жертва, просто с какой стороны на это посмотреть.
Понятие «жертва» — это понятие искупительное. То есть понятие «жертвы» — это понятие, которое связано с освобождением от смерти и обретением жизни. А вот то, что происходит здесь, помните, мы говорили о том, что если человек сам несет свой грех, то он исчезает, он погибает, потому что эта вина...
Но он получает возмездие за свой грех,
так.
То есть он не решил его раскаять или раскаяться в нем, соответственно, он получает за него наказание сам.
Соответственно, когда козел для Азазела несет эти грехи, то его конец точно такой же, как если бы грешник нес. И вот здесь вот важно открывается картина. Козел для отпущения в оригинале для Азазела, он несет только те грехи, которые были искуплены. Потому что грешник, который не принес Господу грехи,
он, естественно, сам за свои грехи
несет,
погиб.
И он расплачивается за свои грехи.
Да, ну с ним
грехи.
Все понятно. А здесь, получается, грехи, которые были искуплены.
Верно.
Вот их на него. А почему тогда на него? Почему, получается, кто-то другой должен понести наказание за вот эти грехи? Ладно, Христос их сам на себя взял для нашего искупления. А здесь, получается, они возлагаются не по его воле, а вот как осуждение какое-то на него. Почему это так должно быть?
Коль скоро это козел для Азазела, то есть он указывает на сатану, давайте вспомним, какова роль сатаны в грехе и какова взаимосвязь между грехом человеческим и вот ролью дьявола. В первом послании Иоанна, в 3 главе, 8 стихе написано: «Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил». То есть грех на нашу землю дьявол принес. Восстание против Бога он принес. Он является автором греха, он является источником греха. Он побуждает, он соблазняет человека на грех. Соответственно, человек грешит, потому что его к этому подталкивают. Даже если это не происходит в каждом случае, все равно греховная природа, которую мы унаследовали от Адама, она таковой стала для нас, потому что дьявол изначально наших прародителей соблазнил. То есть в конечном итоге в системе служения во святилище оказывается, что грех и ответственность за грех возвращается к первоисточнику,
к дьяволу. То есть у Бога все-таки справедливость восторжествовала, получается. Он находит все-таки, кто изначально все это затеял, и на него возвращается основная масса вины.
И для того, чтобы именно на дьявола наши грехи были возложены, их вначале нужно перенести Господу, воспользовавшись его искупительным служением.
Если учесть то, что мы сами на дьявола их переложить не можем, скорее он на нас. Поэтому
да,
приходится
нам с дьяволом не совладать.
Поэтому
он
приходится пользоваться
нас...
Господом в этом вопросе. Ну хорошо, если с небесным, то есть земным святилищем более или менее понятно, то земное, нам сказано, это образ небесного. соответственно, должно такое же происходить в реальности уже в небесном святилище. Мы говорили о том, что Христос, будучи истинным первосвященником, восходит в небесное святилище, начинает совершать там служение.
Да.
А будет ли совершаться в небесном святилище служение очищения?
Здесь я хотел бы, может быть, начать свой ответ с того, чтобы указать масштаб. Вот написано в послании к евреям, что жертвы каждый год постоянно приносимые, они не были в состоянии подлинное очищение принести. И важно понимать, что весь литургический цикл от Пасхи до Кущей, и при котором Йом-Кипур, день очищения, он фактически является концом вот, работы с грехом, это масштаб истории всей земли. То есть то, что каждый год многократно повторялось, вот, и на протяжении истории сотни и тысячи раз имело место, фактически в истории Вселенной произойдет только один раз. То есть только один раз Пасха.
Угу.
Пасха наших Христос, заклан
за нас.
То есть каждый из этих вот праздников, в том числе и Йом-Кипур, день очищения, произойдет в истории Земли и в истории Вселенной, в небесном святилище только единожды. Соответственно, коль скоро это последний, но если говорить, точнее, предпоследний праздник, а кущий – это уже указание на Царствие Божие, то, соответственно, последние действия, которые происходят по очищению греха, это Йом-Кипур. Давайте посмотрим, как это описано в апостольских писаниях. Я хочу обратиться к посланию к евреям, к 9 главе. И там у нас в стихах 23 и 24 написано следующее. Евреям 9 глава, 23 и 24. Сказано: «Итак, образы небесного должны были очищаться сими, само же небесное лучшими сих жертвами». К сожалению, немножечко невнятно звучит текст. Я предлагаю посмотреть на один из современных переводов этого отрывочка. Перевод слова «жизнь» гласит: «Все земное, сделанное по образу небесного, должно было очищаться таким образом». Известным образом,
да, да,
о котором
вот
мы говорим.
День очищения, да.
«Козел для Господа, его кровь» и так далее. Но небесное требует очищения лучшими жертвами, чем эти. То есть здесь постулируется, во-первых, необходимость очищения небесного святилища, поскольку Агнец Божий, приняв на себя грехи всего мира, как вот на протяжении года грехи всего народа Божия скапливались во святилище, он кровью своею, войдя в небесное святилище, их туда внес. То есть
получается,
не только земное, но и небесное также.
Небесное святилище, получается, осквернилось из-за того, что там появились наши грехи.
Верно.
И теперь надо их оттуда куда-то взять. У нас получается тоже уже не в образах только некий нонсенс «Бог и в Доме Божьем грех», а вот в реальности уже, коль скоро мы говорим, что небесный храм – это действительно реальное место жительства Бога,
да.
И вот туда вносятся реальные грехи, то это действительно требует того, чтобы их оттуда убрали.
Да, да, все должно соответствовать служению во святилище земном, поскольку, как мы говорили уже неоднократно, все, что здесь происходило на земле, оно рассказывало о том, что будет происходить на небе. И апостол, соответственно, говорит о том, что небесное святилище должно
быть очищено. Ну, вы правильно сказали, что да, действительно, один раз только всего, ну, логично, что один раз это все будет происходить, но тогда стоит вопрос, а когда?
В книге Откровения в 11 главе рисуется следующая картина. Откровение 11 глава, я прочитаю, начиная с 15 стиха. «И седьмой ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие: «Царство мира соделалось царством Господа нашего и Христа его, и будет царствовать во веки веков». То есть совершенно определенно описывается конец истории Земли, как мы ее знаем. «И 24 старца, сидящие пред Богом на престолах своих, пали на лица свои и поклонились Богу». И дальше сказано: и рассвирепели язычники, и пришел гнев твой, и время судить мертвых, и дать возмездие рабам твоим пророкам и святым, и боящимся имени твоего, малым и великим, и погубить губивших землю». И вот то здесь говорится о том, что должно произойти,
какое время настало. На деле,
что... То есть что настало? Пришло время судить, пришло время суда. Как это будет осуществляться? Следующий 19 стих. «И отверся храм Божий на небе, и явился ковчег завета его в храме его, и произошли молнии, и голоса, и громы, и землетрясения, и великий град». Только единожды в церемониальном году во святилище отверзался храм. То есть, когда можно было увидеть, как сказано здесь, ковчег завета.
Первосвященник входил туда совершения, как раз-таки вот в этот самый день очищения, да?
Да, и то же самое, как мы видим, на небе должно произойти, отверзается храм, видно ковчег завета, и это происходит именно на Йом-Кипур, на судный день. То есть, это время, когда первосвященник Иисус Христос входит туда и совершает там очищение. Но понятие судного дня, оно двояко. То есть, с одной стороны, это день очищения, и сказано, очищают вас, тех, кто грехи свои отдал Господу, кто в них покаялся. А с другой стороны, сказано, кто не смирит себя в этот день, мы читали сегодня, истребится душа-то из народа своего. И вот именно это здесь описано. То есть, если ты грех свой Господу отдал, ты смирился, то тогда для тебя суд – это радость. Это очищение. Если же нет, сказано, пришло время судить мертвых и погубить. Угу. То есть вот в этот момент, соответственно, при седьмой трубе, когда царство мира становится царством Господа, все грехи возлагаются на дьявола, и он отправляется в пустыню. И согласно книге Откровения, это тысячелетний период. Он оказывается в бездне, и вот он в течение тысячи лет несет вот эти провины.
Ну и, коль скоро мы уже коснулись этого, какой конец его в итоге?
В пророческой перспективе книга пророка Иезекииля говорит, «Я извлеку из среды тебя огонь, который и пожрет тебя, я превращу тебя в пепел перед глазами всех видящих тебя». Это пророчество об участи сатаны.
То есть полное уничтожение в перспективе.
Господу важно полностью все возвратить в изначальное состояние без греха. Полная победа и очищение от греха.
Благодарю вас, Виталий. Благодарим вас, дорогие друзья. Вы видите, насколько у Господа действительно великолепный план по спасению нас от греха. Он хочет полностью очистить нас от этого греха, полностью его уничтожит. Да благословит нас Господь, чтобы мы оказались не среди осужденных, а среди прощенных.
Задача левитов и священников была в том, чтобы еще уберегать народ. Господь напоминал о том, что Он есть огонь поедающий.
Там тоже каждую ночь огонь над скинией горел.
И в этом-то и суть греха Надава и Авиуда. Он хотел, чтобы этот огонь горел всегда.